Нет, сегодня у нас нет такой тяжелый и трагический урок, хотя очень много интересного.
Тогда мы вас слушаем, мы в эфире.
Окей, добрый вечер, дорогие женщины. Мы сегодня с вами едем в один из самых красивейших уголков Израиля. Мы на берегу Кинерета, огромного озера Тиврианского, и на одном из его берегов стоит город, стоит с начала первого века, и город называется Тверия. Город этот построили в древности. Царь Ирод, он еще тогда, по-моему, был только наместником, когда он начал строить Тверию, в честь своего друга, императора Тиберия. То есть это было очень принято в Римской империи, что наместник посвящает какие-то места императору. Когда мы слышим Тверия, ясно, что город назван по Тиберию. Город был выстроен в самом начале первого века. И когда в конце 60-х годов началось великое восстание против римлян, несмотря на то, что город был укреплен крепостной стеной и мог вроде бы сражаться, на самом деле жители немедленно сдались римлянами. И одной из причин этого было, что в городе было очень немного евреев. Город тогда был римским. Почему? Потому что город был выстроен на территории бывшего древнего кладбища, а поэтому как бы город был, проживать в этом городе коханим, священники не могли вообще. А для остальных евреев это было проблематичным, потому что постоянное состояние ритуальной нечистоты. Тем не менее, местные власти были заинтересованы в том, чтобы евреи жили в городе, в первую очередь, как хороший источник для сбора налогов, так и их заставляли это делать силком. После восстания Бар-Кохбы, которая происходит уже в начале второго века, 130-е годы. После поражения этого восстания евреям вообще было запрещено селиться на территории Иуды, я это упоминала, чтобы не могли видеть Иерусалим ни из одного места, в котором они живут, потому что римляне считали, что пока евреи видят Иерусалим, они будут продолжать восставать и пытаться отстроить храм. Поэтому Санхедрин, то есть Великое собрание, начинает кочевать из Иерусалима еще во времена, сразу же после разрушения храма. Санхедрин переходит в Явное. Явное – это город в Иудее. И там основывается Санхедрин под руководством Раби Йоханана бен Закая. А дальше, после восстания Бар-Кохбы, Санхедрин перебирается в Галилею и меняет места своего проживания. То есть я не имею в виду, что Санхедрин физически где-то проживала, но, скажем так, заседания Санедрина и общие собрания переходили из одного места в Галилее в другое. И в III веке Санедрин оказался в Тиберии. И, как в Гмаре упоминают, значит, говорили наши мудрецы, Тиберия-то находится очень низко, так озеро, оно как бы в ущелье под голландскими высотами. Так вот, есть такая фраза в Талмуде, что Санедрин все опускался и опускался, пока последнее место, где он заседал, было Тверь, и отсюда он будет только подниматься к избавлению. Между прочим, интересно, что мудрецы и Талмуда не готовы были принять, что город называется Тверь в честь императора Тиберия. И поэтому они дают всякие странные названия, странные объяснения названию Тверя. Например, одно из этих объяснений на иврите, почему Тверя, Товриата, то есть оттуда можно увидеть много. Так вот, все, кто были в Нижней Твери, знают, что оттуда можно увидеть голландские высоты, черные, это вулканические горы. И можно увидеть замечательную поверхность Кинерета, но сказать, что это из тех точек в стране, где у нас замечательная видимость, сложно сказать. Второе объяснение, которое давали, Шии немцет бетабура арец, что город находится бетабур, тут же переведу страны. Теперь слово табур, его буквальный перевод, это пупок, так? Пупок находится в середине тела. Так вот, Тверия находится в середине земли израильской. Теперь, если вы откроете карту, явно нет. Может, можно сказать, что это какая-то духовная середина, об этом мы сейчас будем говорить. Но физически явно нет, то есть оба объяснения требуют какие-то копания, толкования. И говорят толкователи, что предпочли дать два сомнительных объяснения, чем сказать, что еврейский город называется по имени римского императора и идолопоклонника и злодея. Окей. Так вот, так как Санедрин находился в Твери, то в Твери был завершен и Талмуд Иерусалимский Талмуд. Точнее, было бы его называть Израильским Талмудом, но в это время есть две огромные еврейские общины, количественно и с точки зрения учебы Торы, есть огромная еврейская община в Вавилоне и есть община в земле израильской. Так вот, Талмуд Иерушалми, Иерусалимский Талмуд, он более ранний, чем вавилонский, он был завершен в III веке. Но нам надо помнить, что III век – это век, когда Рим под правлением императора Константина принимает христианство. А весь район Галилеи и Твери связан со всякими событиями из жизни Иисуса. И по утверждению христиан, именно в этом районе он творил свои, скажем так, чудеса в кавычках и свои деяния. Поэтому место сразу стало важным для христианского паломничества. И так как с самого начала христианство подавляло все, что связано с иудаизмом, то когда в Санедре, в Твери умирает Наси Гамлиэль, Рабан Гамлиэль VI, римский император того периода запрещает назначать еще одного Наси, и тем самым, как бы это сказать, главу Израиля, так и тем самым эта традиция исчезает, и Санедрин перестает действовать. Тем не менее, в Твери была большая еврейская община, и сохранилась, скажем так, при археологических раскопках можно найти остатки очень многих синагог, когда совершенно понятно, что это не древние церкви, а древние синагоги. Теперь, с 3 по 6 век в Твери по-прежнему есть много ешив, есть большая, можно сказать, есть даже 2 большие общины. Одна выходцев из Вавилона, а другая местных евреев. Есть ешивы, в которых продолжают учиться, и еврейская жизнь развивается. И здесь я упомяну еще одну личность, которая сильно повлияет на наши молитвы. Это Раби Элазар Клир, один из величайших поэтов еврейского народа, который жил в 7 веке до завоевания страны мусульманами. Мы сегодня уже привыкли к постоянному нусаху, то есть есть одинаковые формулировки для молитв. А в эти столетия, как раз, скажем так, после разрушения храма, начинает складываться постоянная сформулированная молитва. И Раби Элиэзер Клир в основном занимался до нас не дошли, если он писал какие-то стихи на светские темы, но он составлял поэтические молитвы. И эти молитвы, что в сфарских, что в ашкеназских общинах, по сегодняшний день мы говорим по праздникам, на Рош ха-Шана, на Йом-Кипур. Есть молитва, которая на Пурим читается и так далее. Он строил свои просто потрясающие стихи на базе толкований Танаха. И даже у Раши, величайшего толкователя Торы, в нескольких местах приводится, что это свое толкование он обосновывает на стихах Раби Элиэзера Клира. Вообще, по его представлениям, не Раши, а Раби Элиэзера Клира, он считал, что когда Машиах придет, то весь мир будет заниматься только тем, что будет воспевать Всевышнего, И он готовил произведение, которым его имя будет прославляться и воспеваться. Теперь, после того, как мусульмане вошли в страну, в принципе, они позволяли евреям продолжить жить так, как им хочется. И с 6 по 10 век в Твери продолжает развиваться изучение Торы. Очень интересный и очень характерный для Твери сорт изучения Торы. Именно в Твери сложились две вещи. Там находились хахмей ха-Мессора, мудрецы Мессоры. Что такое Мессора? Мы с вами знаем, об этом говорится всегда, что в свитке Торы не должно быть никаких изменений. Если есть ошибка в свитке Торы, нельзя читать из этого свитка, пока не исправят. Потому что мы говорим, что глубокий внутренний смысл Торы может пропасть от любого искажения. Но как, когда весь народ становится рассеянным по всему миру, быть уверенными, что переписчики нигде никогда не ошибутся? Так вот, мудрецы Мессоры просчитали каждое слово в Торе, не только каждое слово, каждую букву. И мы сегодня, когда мы берем Хумашим, там указано, сколько слов должно быть, сколько букв, где есть то, что называют «ктав хасер», то есть пропущенные буквы «вав и юд», а где они появляются и так далее. Так вот, во главе этой традиции стояла семья Хахмей Амасура, Бар Ашер, семейство Ашер. И они же были те, кто создали то, что помогает всем начинающим детям и взрослым олим хадашим читать на иврите. Система гласовок, с которой вы знакомы, то есть никуд. Мы же не пишем гласные в иврите, а под буквами пишется значок для гласовки. Так вот, эти значки называют никуд точечки, от слова никудо точки, тевериани. То есть в Твери сложилась традиция, каким образом мы указываем, с какими гласовками надо читать каждое слово в Танахе. И эта система не изменилась по нашей. В Твери же в X веке был написан самый знаменитый свиток Торы на свете, так называемый Кетер Арам Цова. Арам Цова – это один из городов в Сирии, где была очень древняя и очень знаменитая еврейская община, и свиток попал туда. И потом свиток сохранялся там, как, наверное, самое дорогое сокровище общины на протяжении почти 1000 лет. И в период войны за независимость в синагоге был погром, часть свитка, весь Танах там был записан, была уничтожена. А часть чудом спасли, вывезли. Часть этого списка находится сегодня в музее в Иерусалиме, в так называемом Гейхал ха-Сефер. Так и кто туда пойдет, может, храм книги. Кто туда пойдет, может увидеть этот свиток. Это одно из величайших сокровищ Израиля. Говорят, что с этим свитком сверялся Рамбам в период своего проживания в Твери, и по нему он писал галахот книги Торы. То есть вот так, как там написано, так и должно быть написано. Короче, до X века Тверия остается крупным еврейским духовным центром, несмотря на то, что север страны переносит немало потрясений. То есть в тот период, о котором я рассказываю, в 8 веке было страшное землетрясение, которое очень сильно разрушило город, но его отстроили по новой. В город входили войска. Когда в начале XI века крестоносцы отвоевали город у арабов, они устроили там резню, обещали, что не тронут еврейское и мусульманское население, если они сдадутся, но устроили резню. В конце концов, крестоносцы через 100 с небольшим летом были изгнаны из страны, но Тверия из крупного города превратилась в некую деревню. И еврейские путешественники XII века, типа Бениамина Метуделы и Тафили из Ребенсбурга, говорили, что там проживает всего 50 еврейских семей во всем этом районе. Окончательно город был разорен. Все время были попытки персов завоевать Израиль, и на севере последняя такая попытка привела к окончательному разорению города. Несмотря на стены, которые крестоносцы построили, несмотря на то, что они пытались воевать, от города, в общем, ничего не осталось. И мы так продолжаем до XVI века. Деревня. Есть возле этой деревни немного еврейских семей. Кстати, туда все равно приезжают немало паломников. Что паломники христианские? И Легабдил Элеф Абдалот паломники еврейские, потому что считается, что очень великие люди еврейского народа похоронены там. И по сегодняшний день, я на следующем уроке буду об этом говорить, там есть могила Раби Мейра Баланес. Там, по некоторым традициям, считается, что там могила Раби Акивы после его трагической гибели, Рамбам, по его Раби Моше бен Мамон, по его завещанию, был похоронен в Твери и так далее. Так вот, паломники продолжают приезжать на Киврей Цадыким, но это не возрождает жизнь города. А вот в XVI веке жизнь в городе возрождается, благодаря совершенно необыкновенной личности. И этой женщине я хочу посвятить следующие несколько минут нашего урока. Это знаменитая Дона Грация, одна из величайших героинь еврейского народа. Ее имя в мировой истории, оно Беатрис де Луна Грация Наси. Она родилась в 1510 году в семье изгнанников из Испании, которая оказалась в Португалии. Теперь, если мы теперь из Твери перелетим в Испанию, в 1492 году евреи были поставлены перед выбором креститься или покинуть землю Испании навеки. Как известно, половина крестилась, и большая часть из них потом жили как анусим, подпольные евреи, и страдали от преследования инквизиции. А 50% уехало в самые разные страны. Так вот, самый простой вариант казался переезд в Португалию. Близко, та же культура, тот же язык и так далее. И поэтому в Португалии оказалось огромное количество еврейских беженцев. Но в 1497 году король Португалии Мануэл захотел вступить в брак с дочкой Фернанда и Изабеллой и Махшмам, королей Испании, которые изгнали евреев, и они от него потребовали, чтобы он со своими евреями и с их евреями что-то делал. Теперь Мануэл не дал евреям никакого выбора. Их всех буквально крестили насильно. То есть выезд из страны был запрещен. И после этого и в Португалии оказалась огромная община анусима. А в этой общине были люди из самых аристократических семей Испании. И через 13 лет после этого печального события у одной из самых аристократических семей анусим родилась дочь, которую назвали Беатрис де Луна. И, как она сама про себя потом рассказывала, примерно к ее батмицве родители ей рассказали, что они тайные евреи, а она от всей души за этим пошла. И в 1528 году, это очень не ранний возраст для тех времен, но, видимо, отец ей долго искал подходящего жениха, чтобы, с одной стороны, был богатый, знатный, а с другой стороны, с таким же прошлым, как они. И в 1528 году она вышла замуж за Франческо Мандеса. Его еврейское имя было Цемах бен Беништи. Одна из другая очень аристократическая сфарская семья. Семья жениха была необыкновенно богата, потому что они занимались ввозом пряностей в Португалию и особенно ввозом черного перца. И от этого, скажем так, он ввел жену в свои дела. Они тайно помогали всяким подпольным организациям Анусим. Но, к сожалению, ее муж, он умер очень молодым, всего через 12 лет после их свадьбы. И она по завещанию унаследовала все, что принадлежало ее мужу, и была одной из богатейших женщин Европы. В те времена, чтобы женщина управляла такой торговой империей, об этом не могло быть и речи, и ее всеми силами пытались выдать замуж за всяких португальских и испанских вельмож. У нее была сестра, которая была замужем за вторым братом из семьи Мандес. И тот тоже умер молодым, но завещал наследство не своей жене, а Доне Грации. И она с сестрой, племянником и единственной своей дочкой 11 лет вынуждена, не вынуждена, а сумела покинуть Португалию и перебраться сперва в Бельгию, в Антверпен, а оттуда в Италию, в Венецию. И там ее сестру подбили сражаться с ней за имущество, а для этого нажаловаться на нее инквизиции, что она тайком соблюдает еврейские обычаи, а это значило, что у нее отберут все имущество, ее могут сжечь на костре и так далее. Буквально чудом ей удалось снять с себя эти обвинения, и она помирилась с сестрой, и в 1553 году, в 40 с небольшим лет, она и вся ее семья получили приглашение от турецкого султана перебраться в Кушту, Истамбул, так и поселиться там. Там вся семья открыто вернулась к иудаизму, и они имели огромное влияние на происходящее в Европе. С финансовой точки зрения такие капиталы попросту не, так сказать, не пропадают. И они всеми силами старались помогать евреям, выходцам из Испании и Португалии, делать для них все, что можно. С ними же связано очень такая непростая история с бойкота Анконы. Анкона была большим портом в Италии, в котором поселилась целая группа беженцев из Испании и Португалии из разрешения папы Павла III, они вернулись к иудаизму. Эта поблажка была сделана папой римским, поскольку это были очень богатые семьи, и он был заинтересован А форт Анкона находился в том, что называлось государство Папы Римского. Да? Он был заинтересован, чтобы их имущество было вложено в экономическое развитие его страны. Но его преемник после его смерти вмешался и велел арестовать всех, кто проживал в Анконе, не евреев, а выходцев из Португалии и Испании, которые считались христианами, осудить их и казнить. И что они делали? Не смогли остановить смертный приговор, и 24 человека, 23 мужчины и одна женщина были сожжены в 1555 году. Когда эта трагическая новость дошла до Доны Грации, то она предложила организовать бойкот порта Анконы, чтобы ни один корабль, который, скажем так, находился в... я не скажу, корабль находился в еврейских руках, но который был послан во всякие экспедиции и занимался торговлей на еврейские деньги, чтобы ни один корабль не заходил в Анкону. Но соседние порты были гораздо менее глубокими, маленькими и неудобными, и поэтому бойкот не удался. Тем более, что вскоре папа Павел IV умер, и уже не было даже смысла в этом бойкоте. Но еще одна из вещей, которые Дона Грация и ее племянник Дон Йосеф решили сделать для еврейского народа, это они обратились к турецкому султану с просьбой разрешить новое поселение евреев в Твери. А так как мы с вами уже говорили, что с Твери были связаны идеи избавления, то есть это последнее место, куда Санедрин опустился, оттуда они будут только подниматься, то попытка построить там город рассматривалась и как попытка ускорить окончательное избавление геулу еврейского народа. И в 1561 году были куплены с разрешения султана земли в районе Твери, и евреи, которые хотели там поселиться, получали участки земли. Они в основном жили с рыболовства и выращивания фруктов и овощей. Но семейство Наси хотело развить там текстильную промышленность, нечто наподобие того, что было в тот период в Цвате, и о чем мы будем говорить через несколько уроков. Но, к сожалению, они умерли гораздо раньше, чем им удалось добиться этих достижений. Дона Грация умерла в 1568 году, а еще через 10 лет умер ее племянник. И таким образом эта попытка закончилась, скажем так, не полной неудачей, но создать в Твери действительно крупное еврейское поселение им не удалось. большим успехом пользовался Дон Шломо бен Аиш, тоже один из выходцев из Испании. Мы вообще должны с вами понять, что в этот период еврейской истории выходцы из Испании, бывшие анусим, ищут, где могли бы поселиться их семьи, их дети, их внуки, и вернуться к еврейству всей душой, вернуться соблюдать традиции и так далее. Так вот, Дон Шломо бен Аиш был тоже, можно сказать, еврейским дипломатом при султане, и он получает разрешение снять земли, арендовать земли в районе Твери в 1585 году. Но меньше чем через 70 лет город опять разрушается из-за внутренних войн между самими мусульманами из разных группировок. В течение этих 70 лет до города добирается один из самых выдающихся раввинов и, можно сказать, и каббалистов того поколения, как раз стопроцентный ашкенази, а не выходец из Испании, рабби Ишаяху Галеви Горовец, или, как его называют по-другому, Гашла Акадуш. Что такое Ашла, откуда эта аббревиатура? Это по его книге «Шней Лухота Брит, две скрижали». Это книга галахи, морали, попытки повлиять на еврейский народ в тот период. Так вот, этот великий раввин родился в Польше в 1558 году в городе Люблин. Он скитался какое-то время, он был раввином в Германии, но оттуда община была изгнана. Так как он был совершенно гениальным человеком, то его приняла и поставила во главе себя одна из самых крупных еврейских общин того времени в Праге. Но на каком-то этапе своей жизни, в 1620 году, он решает ехать в землю израильскую. Причем, в отличие от многих, которые едут по морю, так на торговых суднах тех времен, он совершает очень длинное путешествие через всю Европу, через Турцию, попадает в Сирию и оттуда в израильскую землю. Это путешествие длится 2 года, и он сам потом рассказывал, почему он хотел попасть в Сирию. Он хотел оказаться в Дамаске, там проживали потомки рабби Ханима Вита, тот, который записал учение Ари. Вся каббала, которую называют Кабалой Ари была записана его учеником Раби Хаим Виталь, и он хотел увидеть эти записи, эти книги. В 1622 году он оказался в земле израильской и сперва поселился в Иерусалиме. А там в это время местный правитель решил, что на очень хорошо нажиться, если арестовать раввинов, которые проживают в Иерусалиме. И арестовали группу очень важных и знаменитых раввинов и потребовали за них огромный выкуп. И с огромным трудом евреям земли израильской удалось убедить его снизить величину выкупа и собрать деньги на выкуп. И после этого Гашла Акадош сперва переезжает в Цфат, а потом в Тверью, и он тоже говорит, что он выбирает Тверью как город, из которого по многим традициям должно начаться избавление еврейского народа. Там он прожил примерно 5 лет, там он умер, и там он похоронен в 1630 году. И кто бывает в Твери, может помолиться на его могиле. Она в том же строении, в котором находится и могила Рамбама, и есть возможность молиться и тут, и там. Книга «Шней Лухот а-Брит» для нас с вами недоступна по глубине понимания Торы, которая нужно иметь. А вот где мы знакомы с ним, есть молитва, которую можно найти и на нашем сайте, которую по традиции он составил для того, чтобы молиться о благополучии и духовном уровне наших детей. И есть традиция говорить эту молитву перед Рош Ходеш Сиван. Но как там написано, ее хорошо говорить в любое время. И понятно, что когда с этой молитвой мы молимся на его могиле, то, так сказать, его силы присоединяются к нам в этой молитве. Хороший анекдот о том, каким необыкновенным почетом эта книга пользовалась в еврейском народе. Я когда-то читала, что значит, был серьезный денежный конфликт между двумя еврейскими торговцами, и один из них утверждал, что он денег не брал. Так как если нет доказательств, то от того, от кого эти деньги требуют, он должен покляться, что он деньги не брал, тот сказал, что он готов покляться. Но раввин ощущал, что он лжет, и сказал ему: «Ты чтоб знал, я тебя не как обычно на свитке с Торой заставлю поклясться, а я тебя заставлю поклясться на Шней Лухот а-Брит, на двух скрижалях». Он имел в виду книгу Раби Ишаяу Горница зацал, но тот перепугался до полусмерти, что его заставят клясться на скрижалях, и, значит, раскаялся и вернул деньги. То я оставляю несколько минут, если есть вопросы. Мы сейчас с вами в 17 веке, Бог даст, на следующем уроке продолжим с историей Твери. Если есть вопросы, то сейчас можно.
Во-первых, вам большое спасибо, Рабанит Цепора. Во-вторых, действительно самое время. И Ора во вкладке «Вопросы и ответы» задала такой вопрос. Уважаемая Рабанит, существует ли какая-то связь между названием русского города Тверь и Тверии?
Насколько мне известно, это никогда не упоминалось в еврейских источниках.
Большое спасибо.
Женщина, кроме того, я предполагаю, что Тверь больше, чем на тысячелетия древнее Твери. Может ли быть, что в Твери выбрали это название из-за того, что город святый для христиан? Это я не знаю, и надо проверить.
Я не вижу, так же, как и вы не видите вопросов в чате, но мы видим комментарии, что очень насыщенная информация урок. Это значит, что нужно переварить. Сытная пища.
Окей. Кто не помнит детали, сможет еще раз прослушать этот урок в записи, если ему интересно.
Ой, подождите, вот, подождите, Рабанит Цепора, всегда наша активистка, да. Эстер всегда имеет вопросы, и мы ее с уважением слушаем. Конечно, вам, Эстер, слово.
Спасибо, спасибо большое, спасибо за урок, спасибо, что дали слово. Я слышала тоже, что вот назвали Тверью, потому что посылали туда деньги, Тверский, это был такой рав, и как-то связано это с Тиберией. Вот что вы об этом слышали, что деньги пособирали, посылали, и поэтому послали именно из того города, послали так, поэтому, наверное, это может быть.
Я Тверских, да, они, это знаменитая раввинская хасидская семья, они выходцы из Твери, которые поддерживали еврейское население. Как очень многие фамилии были даны по месту проживания. Но, повторяю, мне неизвестно о том, что Тверь и Тиверия имеют прямую связь. Возможно, если кто-то найдет такие источники, я буду очень рада ознакомиться.
Поскольку вы сказали, что это намного раньше она была названа по поводу... Вот уточните, я не очень поняла по поводу императора, какая связь, если можно.
А, окей. В ту эпоху было принято, что в римских провинциях правители прославляют имя римских императоров тем, что строят в их... И одним из таких городов была Тверия в честь императора Тиберия.
А с названием это не связано, да? Это не связано с названием, да? Я почему-то думала, что это связано с названием как-то.
Так вот, название было дано по имени римского императора в период царя Ирода, Гордуса.
Как-то его так звали, как-то что-то связано было со словом Тверия? Или...
Императора звали Тиберий. Это довольно распространенное латинское имя. Гордус пользовался его хорошим отношением. И как знак благодарности ему построил в... провинции Иудея, которая была под его управлением, а позже стала царством Иудеи, построил город в его честь.
Теперь все ясно. Значит, не может быть, что это с поводу Тиберии и Тверских. Да, все понятно. Спасибо большое. Спасибо.
Всего наилучшего.
Вопрос, вы видите, да?
Что было на месте Твери до того, как построили этот город? Замечательный вопрос. Было считалось, что там был кнаанский город Рекет, и он был разрушен во время завоевания Йошуа страны. И не было выстроено на его месте что-то другое. Сегодняшние археологи нашли недалеко от Твери такой холм, который считается холм Рекет, где действительно есть археологические памятники времен завоевания страны Йошуа. То есть ясно, что там было большое кнаанское поселение. Теперь эта тема обсуждается уже в Талмуде, потому что города, которые были обнесены крепостными стенами в период Йошуа, у них есть свои особые галахические правила. И на эту тему была непростая дискуссия в Талмуде, но город, который построил Ирод, Гордус, он немножко в стороне от Рекет, так, и поэтому эти правила на город не были расширены.
Можно еще вопрос?
Да, пожалуйста.
Как вот сейчас это, то, что вот был у нас на кладбище построен город, как сейчас эта тума считается или не считается, как они? У меня когены родственники, в принципе, там.
Я повторяю то, что я сказала. Уже во втором веке Рабби Шимон бар Йохай расчистил город от тумат Майтин. Современная история, которая была с этим городом и попыткой строить там определенную гостиницу, это у нас в следующий раз почти на закуску.